Дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из нашего постоянного цикла «Чтобы помнили». И значит, у нас вновь в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, сегодня в нашей передаче мы узнаем новые судьбы солдат Великой Отечественной войны, в частности, военнопленных, судьбы, которые вот людей, попавших в плен, они всегда особо нас вот затрагивают.
Да, пожалуй. Пришло письмо из Ростовской области, станица Романовская, или Романовская, как у них там называют, от Казакова Ивана Федоровича. Ну, он чуть помладше меня, в смысле, вот, и он пишет, что слушает с интересом наше с вами радио. Почему? Потому что оно с Уралом связано, а он сам, он выходец из Талицкого района Свердловской области. И в письме, интересно, я так перескажу только, он рассказал о своей бабушке, что у нее было 3 сына, и вот эти 3 сыновей воевали, 2 погибли. Казаков Семен, Казаков Михаил, вот, точнее, это пропали без вести. Вот, а вернулся Николай только. Ну и, как он пишет, по мнению вот этой бабушки, и он помнит, что это было, что вот эти фронтовые 100 грамм, которые для бодрости, так называемые, давали в годы войны, оно после войны-то очень вредно сказалось, эти вот привычка к 100 фронтовым граммам. Ну и я в данном случае провел поиск, и по Семену, и по Михаилу, которые вот пропали без вести, что подтвердилось именно то, что они без вести, никаких следов. Это уже мы много раз повторяли, что, к сожалению, большей частью те, которые вот в начальный период попадали в такие переплеты, о них ничего не сохранилось, разве что только сведения от их же родителей или от их супруг, которые разыскивали хоть какие-то сведения. И вот эти анкеты от родственников, что, мол, пожалуйста, найдите, прочее, какие-то там сведения. И то эти сведения в то время касались чего? Найдите. Не то чтобы найдите, а какой-то документ о том, что он воевал, что он был на фронте, что его исчезновение связано вот с этой миссией, а не просто так, что куда-то девался и помогите детям, которые остались без попечительства, без, так сказать, помощи, без пособия, точнее сказать, жены, которым ничего, так сказать, тоже не светит, или там матери, потому что когда вот молодые ребята погибали. Ну, а еще пишет он, Иван Федорович, что, дескать, был еще сосед, очень замечательный в памяти односельчан, и в частности в памяти вот у его бабушки, Булатов Иван Васильевич. Я хочу сказать и Ивану Федоровичу, и другим нашим радиослушателям, если какие-то запросы делаете, то, пожалуйста, ну, подробнее, что там и чего. Положим, вот этот Булатов Иван Васильевич, нет сведений-то, как искать, ни приблизительного хотя бы года рождения, ни места рождения, никогда призван ниоткуда, хоть какие-то вот еще зацепки, чтобы можно было, потому что Булатовых-то много, и трудно понять, о ком тут речь идет. Это так вот, к слову. Каждый день у нас бывают вот такие вот события, когда мы передаем, желательно в торжественной обстановке, передаем сведения, в частности, и по военнопленным, которые были в плену, родственники знать не знали, что там и как, то, конечно, мы тут много таких вот данных находили. Я бы хотел остановиться еще перед тем, как остановиться на военнопленных. Вот судьба Бовшалова Георгия. Отчество я лучше зачитывать не буду, потому что в разных документах оно до того витиеватое и написано по-разному, поэтому я не знаю, как точно. Вот. А запрашивала его дочь из Екатеринбурга, Манина Лидия Георгиевна, тоже наша активная радиослушательница. Но вот судьба любопытная, ее отца имеется в виду, что он 17-го года, сержант был, умер на 56-м году, то есть он прошел войну и раненым, не просто раненым. И вот эта тяжелая жизнь сказалась на том, что он до пенсионного возраста не дожил. Я это к чему веду, потому что еще до сих пор продолжаются такого рода реплики, получаю реплики, когда они говорят или вслух, там, положим, при встречах или в письмах, что вот, мол, облагодарила судьба некоторых, которые вернулись, семьи были рады, там, дети рады, а вот мы вот без отцовщины жили трудно. Так вот, я тоже хочу сказать, что немало получаю писем и свидетельств о том, как это вот все-таки было на самом деле. Да, он израненный вернулся домой из госпиталя, а увезли его лечиться в Хабаровск. Не ближний путь-то с нашего фронта, так сказать, Хабаровск. Вернулся без ноги, причем очень большую часть ноги-то удалили. Вот. А был ранен 9 августа 1942 года. И вот я посмотрел свидетельство о болезни его, когда тут копии представили мне, посмотрел, что там он был выдан через год, то есть уже в августе 43-го года, он год целый лежал по больницам, по госпиталям точнее, и там написано в этом свидетельстве: следовать пешком может, ну без ноги, конечно, может. Вот, получал пенсию по третьей группе 8 рублей. Что на это дело, на эти деньги возьмешь? Что там купишь? Потом прибавили по второй группе инвалидности 16 рублей. Кто сверстники вот того послевоенного периода, наверное, представляет, что это за деньги. Жили в бараке на улице Сака и Ванцетти, впроголодь, вот, после войны жили. Но он как инвалид все-таки имел какие-то преимущества, поэтому поступил в финансово-экономический техникум и бухгалтером работал в Горной академии. Что интересно еще, вот я тут хотел бы представить из наградного листа от 2 декабря 1941 года наградной лист, потому что он был, вот, так сказать, тяжелая судьба. Я вот не зря останавливаюсь, какая нищета, 8 рублей пенсия. И наградной лист от 2 декабря 1941 года – это редчайшие случаи вот в практике солдат того периода, когда в начале войны уж сверх особые какие-то подвиги, потом за подобные подвиги-то героя давали людям в более поздний период, уже ближе к окончанию войны. А вот тут. И вот пишется, что он был артиллеристом и в одном бою подбил танк, потом следующий бой, 3 танкетки, автомашину еще там подбил с пушкой и расчетом, еще там были подвиги. И вот его представило начальство к ордену Красной Звезды. Ну, я уже говорил, иерархия этих орденов, это высокий, хороший орден Красной Звезды. Ну, он мог, им могли награждать в самой дивизии, что важно. Вот его представили к Красной Звезде. А командование выше, которое, так сказать, выше дивизии и прочее, когда смотрели это наградной лист и представление к награде, решило, что за такие подвиги надо давать более высокую награду, то есть на решение Президиума Верховного Совета СССР и прочее к ордену Красного Знамени. Это действительно по тем временам очень крупный и ценился этот орден Красного Знамени. И вот наградной лист подписал командующий Западным фронтом генерал армии Жуков. В то время еще был генерал армии. Вот такие даже детали. Но обратите внимание, какая трудная эта судьба была в послевоенный период. А потом ведь еще, я не знаю, говорил я об этом или нет раньше, ведь потом прошел год или два после окончания войны, и появилась так называемая просьба трудящихся, самих награжденных, так сказать, что, дескать, мы отказываемся за плату за ордена. А тогда было до этого установлено, что вот имеющие ордена получают плату. Столько-то, 15 рублей за такую-то медаль, там, значит, 20, 25 за такой-то орден, 30 или там чуть ли не 50 за Красную Звезду, ой, Красное Знамя имеется в виду. И вот, значит, вроде как сами эти фронтовики решили отказаться. от этих орденов, отплаты за них, вернее. Вот такие дела. Еще одно письмо от Ревягиной Таисии Степановны. Вот, ее отец Шершов Степан Павлович, она вот не знает и что там, значит, ищет сведения о своем отце. Что интересно, значит, она написала о нем какие-то сведения, что вот без вести он пропал в сентябре 41-го года. Где, чего, ну, написала, откуда вернулся, в смысле, откуда призывался, и больше никаких сведений. Ну и я хотел бы сказать, потому что я сознательно связался, уточнил, говорю, Анисия Федоровна вам о чем-то говорит, имя такое, да, говорит, это моя мама. Я говорю, ну что ж вы не написали-то, это же важный момент. И вот я сейчас говорю по радио об этом деле, что ее отец, мученик, так сказать, войны, Шершов Степан Павлович, был пленен, и попал в плен он 2 июля 41 года. Буквально не прошло и, ну, на 10-й день войны, вот, первые дни войны. Что там произошло? Было ли его тут недисциплинирование? Конечно, нет. Потому что остались без питания, без командования, и самое страшное, без связи. Связи-то ни радио, ни телефонной толком тогда не было. И без вооружения по первым-то дням. Вот такая судьба. Сообщаю для Таисии Степановны, что дата рождения ее отца 24 декабря 1916 года. Это вот точно. Откуда я беру эти данные? Это, понятно, беру из персональной карты, из военнопленного, который вот там оказался. Ну и, к сожалению, конечно, он умер в плену 13 апреля 1942 года. Это в шталаге 312-м Мариенбурге. Вот. Тут рост указан и прочее. Ну и что тут хотелось сказать? Вот многие спрашивают, а какое там состояние было у военнопленных, почему умер, что такое происходило в этом плане, в каких условиях содержались. Ну и, конечно, всех собак тогда вешали на гитлеровцев, да и сейчас с них мало чего снимешь, это действительно немало собак, но не только это. Ведь нужно нашим радиослушателям знать и другое, какая была обстановка и какое отношение идеологов нашей страны того времени, того же хваленого Иосифа Виссарионовича. Идеологи считали, что пропавшие без вести – это что-то такое подозрительное, не заслуживает доверия, а попавшие в плен тем более. У нас нет военнопленных, у нас есть предатели. Такая фраза со стороны руководителя государства, она на многие десятилетия и до сих пор у многих зацементированных, так сказать, в неповоротливости мыслительного аппарата, это до сих пор сохраняется, в том числе и у ветеранов войны, как ни странно. То есть они не входят в детали и не могли, и знать не могли, и было приказано вот мыслить вот так, вернее, не мыслить, а воспринимать так. Так они и воспринимали. Ну, а вообще довольно интересные детали, потому что пишут, например, некоторые в письмах, мы жили до войны в бараке, в таком-то местечке, а появились в этих местах, на Урале в частности, тогда, когда нашу семью бросили на Урал, раскулачили, и вот эти вот раскулаченные оказались на Урале, и многие из них, вырванные из земли, где они хлебопашествовали, где они делали полезнейшее дело, вырваны были, в совершенно малопригодные условия попали в бараки. И когда я читаю в карточках военнопленных и прочее документы на военнопленных, и не только, вот тут и на немецком, и на русском языке эти данные есть, что они тоже в плену-то жили в бараках. Только бараки немножко отличались от вот тех бараков, в которых жили наши люди. Многие из переселенцев, кстати, до войны, с 30-го года, вот, и по последующие годы жили, многие годы жили в землянках еще. И это тоже сведения есть такие. Вот на Уралмаше, когда строительство было написано, землянка номер 17, землянка номер 42, вот они там еще жили. Это счастливый советский период, так сказать, о котором не принято было говорить, ни хорошо, ни плохо говорить. Вот такое. Ну, а я посмотрел на эти данные, вот в частности, если рассматривать еще Афанасьева Валентина Михайловна и ее муж Афанасьев Серафим Серафимович, вот они тоже обратились из Чкаловского района Екатеринбурга, что с отцом? А отец – это мужа, отец Афанасьева Серафима Серафимовича, Серафим Андреевич, 1908 года. Вот, он ушел на фронт и с концами, никаких сведений. Я сообщаю вам, что отец вашего мужа, Афанасьев Серафим Андреевич, погиб в плену, он попал в плен Освенцим, знаменитый и страшный Освенцим. Какие там были обращения с военнопленными, а такие же, как и в других лагерях, в шталагах по-немецки, вот в лагерях. И этот лагерь, он раньше назывался Аушвиц, потом уж Освенцим стали называть, знаменитый своей особой, так сказать, пропагандой о том, что вот такие были лагеря. Хотя, говорю, во всех лагерях где-то хуже, где-то еще хлеще было. Ну и еще взять. Из Ирбита пришло письмо от Глубоковских Аркадия Петровича. Он тоже слушает наши радиопередачи с вами. Спасибо многим радиослушателям, что больше и больше становятся радиослушателей наших. И пишет, что родственник их пропал без вести в сентябре 42 года. Глубоковских Василий Андреевич, 1915 года. Правда, вот Аркадий-то Петрович не пишет, кем он доводится, но видно по отцовской линии, я так полагаю, потому что и тот, и другой, и вот солдат 1915 года Василий Андреевич, и тот одинаковая фамилия Глубоковских. Так вот, я могу сказать, что не без вести пропал, а умер в плену и попал в плен 9 июля 42 года в районе Баловки. И умер в плену 26 мая 43 года. То есть немного до года не дотянул вот в этом в плену. Понятно, что было тяжелое состояние и прочее. И что интересно, вот, уважаемые радиослушатели, что вот многие из вас пишут, что у нас нет в семейном архиве нет ни фотографии, никаких представлений. А вот тут вот как раз у Глубоковских Василия Андреевича, солдата, погибшего в плену, есть фото из плена. И я, конечно, вышлю эти дела, как он выглядел, что это за данные такие. Значит, ну, а жизни военнопленных, конечно, тяжелое дело. И что интересно, тогда, когда сталкивался я с некоторыми фрагментами из воспоминаний родственников, которые вот ищут своих погибших, некоторые вспоминают, как они жили и до войны, и после войны. И вот эта вот тяжесть какая-то удивительная. Потом некоторые вспоминают, что вот наш папа прошел плен, потом попал в наши лагеря. И когда он вспоминал, только были сплошные слезы, и ничего он в деталях не вдавался. А жаль, что не вдавался. Может быть, понятно, что тяжело эти все детали вспоминать, потому что большего унижения, чем унижение от своей страны, трудно придумать. Таких оскорблений незаслуженных только вот с этой изуверской идеологией того периода. Вот я смотрю, как жили. Извините, сделаю какую-то параллель. Ну, вы почувствуете сами, радиослушатели, есть тут параллели или нету. Вот. В данном случае это все из архивов, Свердловского архива, положим, это самый государственный архив, там есть партийный архив и прочие данные, которые я там взял. И как жили до войны некоторые, склонны приукрашивать. Вернее, забывается многое со временем, и старое время молодости, оно как бы приукрашивается воспоминаниями, отпечаток которых положительный, вот, ну, период молодости, накладывает отпечатки на свои воспоминания. Поправка происходит, а тут документально, никуда не денешься. И вот пишется, какие были тяжелые условия, в частности, вот ссыльные, или как их там, да, административно ссыльных, те, которые вот раскулачены были, именно за свою прилежность к труду сельскохозяйственному, за свою, так сказать, патриотичность по обработке в тяжелейших условиях, там ни тракторов толком, ни сельхоз, у этих оборудования толком не было, все это своим потом добывалось. Тяжелое. И вот за это же их безжалостно и совершенно необоснованно и репрессировали. И не то, что там отбирали имущество, это понятно, отбирали, но еще высылали именно по постановлению партии того периода в самые неугодные, непригодные для землепользования районы и места на север страны, некоторых там угледобыча, значит, шахты, лесоповалы. Самые такое неприспособленные для жизни и самые оторванные. Никто ничего не скажет, где там, чтобы с тобой что творится. Ну и вообще, к сведению нашему, вот, положим, я беру, смертность детей была действительно огромная. Вот в Новолялинском районе, что такое, чтобы привести статистики особые там по области, до сих пор еще не открыто, да и ее надо еще выискивать. Но в частности, вот в Новолялинском районе, например, за 31 год родилось 87 человек, детей, а умерло 347 детей. Представьте, родилось 87, умерло 347. В Гаринском, Гаре, ну, это глухомань, там, так сказать, и в то время было мало людей. За два месяца родилось 32, а умерло 73 ребенка. Вот такие обстоятельства. Ну и, конечно, в каких условиях жили эти дети, в данном случае и вот переселенцев этих. Вот к сентябрю 31 года на Урале было 36 800 детей. До школьного возраста, но это от 8 до 11 лет. А из них обучалось чуть более 1000. Это из 36 тысяч чуть более 1000 было в обучении. Поэтому я неоднократно вот вспоминаю и своих родственников, дальних и прочее, которые именно в советский период оказались безграмотными или совсем только, ну, мало-мало грамотными. И вспоминаю свои беседы, вот почему-то меня вот это интересовало, старших поколений, которые родились до, ну, до советской власти в то время. И вспоминаю, там было требование, приходили прямо по селам, по деревням, вот у вас там дети, давайте-ка их в школу в обязательном порядке. Это при дремучем, так сказать, и народоненавистническом, как многие склонны считать, и в этой по пропаганде советской, царской власти. И они говорили, с вас иначе будет штраф, ну, и называли сумму, которая по государственным меркам была установлена, что это дороже, чем корова или две, поэтому они, не сознавая великой пользы от грамотности, ведь и дремучий народ был, который, так сказать, и там была ведь еще и учебная реформа, я, может, не правильно, реформа по образованию в царский период, когда обязывали и создавать школы, и обучать народ, чтобы как-то быть конкурентоспособными в этом плане с Европой. И вот такие дела были. А тут на тебе, достигли всего, что хотелось, в кавычках, из 37 тысяч детей, 1000 только была привлечена к учебе, остальные были вне учебы в этой нашей уральской глухомане. Это первое состояние дел. Ну и, конечно, в каких условиях содержались они, тут очень много было бы, много хотелось бы об этой части говорить. Наверняка я тут кое-что пропущу, но вот на этом остановлюсь. Какой был беспредел? Значит, когда вот это держиморство, когда маргиналов допускали до власти над людьми, да еще в таких вот участках, где никто не мог контролировать и прочее, то был страшный беспредел. И с этим беспределом, как ни странно, но иногда вынуждены были бороться власти. Почему? Не потому, что жалко было людей, бывших кулаков там, или семьи кулаков и прочее. Это все не так. А потому, что поставленные планы стали не выполняться. 1/3 от поставленного плана прочее. И тогда, значит, решили проверять, а в чем там дело. И выявлялись жуткие картины, которые, так сказать, это не приукрашивание страшилочки родственников переживших. Это сами органы, те же самые советские, вынуждены были констатировать, что это было. Ну и в частности, вот говорят, секретарь райкома партии Маслов, значит, решил, что необходимо предоставить карательные функции в отношении спецпереселенцев, даже хозорганам, десятникам, куриным мастерам, вот такие были должности-то, на производство ими арестов, уменьшение продовольственного пайка и так далее. И вот там пишется, что были созданы арестантские помещения, это вот в Глухомане, это наших лесах и всяких этих местах, каталажки. Но это название, и я вспоминаю с детских лет, каталажки, что это означало. Вот это оттуда идет. Их содержали людей, которые могли из-за обессиливания и недокормежки, они не могли выполнять норму, таких еще помещали неотапливаемые помещения, раздетыми по несколько суток. Систематически избивали, подвергались всевозможным истязаниям. Некоторые из этих бугаев, и другого слова я не подберу, пользовались вот этой безнаказанностью и избивали, значит, женщины, подвергали и девиц, подвергали также не только избиениям, но и в половом отношении, что и говорить, отбирали деньги, вещи у всех. И вот этот вот один из документов коротких, не во всю, не на весь Урал, а вот в одном малом районе показывает, я прямо перечислю несколько фамилий, что это. Особая комиссия это увидела и зафиксировала особые жестокости. Бригадир Калугин Иван, член партии, ну, ВКПБ, это коммунисты я буду называть, избил ряд переселенцев, в результате чего переселенец Луговой умер. Среди переселенцев слыл за палача под кличкой Ванька Каин. Бригадир Кучин, член партии, коммунист, участник избиений целого ряда переселенцев. Переселенец Горевой умер от его избиений. Бригадир Чернов, член партии, избил ряд переселенцев, был соучастником преступлений Калугина. Бригадир Суетнов, член партии, чувствуете, какой коммунизм у нас тут был, избил ряд переселенцев в соучастии с бригадиром Мерзляковым, в результате чего переселенец Терпугов и Дудников умерли от избиений. Старший десятник Кривощеков, кандидат в коммунистическую партию с 1931 года, избил целый ряд спецпереселенцев, в результате чего от побоев умерли Самойленко и Диомид Сидоренко. Последнего Кривощеков толкнул в горевший костер дров. Был одним из дерзких исполнителей расправ над спецпереселенцами. Десятник Ярославцев, кандидат коммунисты с 1931 года, избил несколько переселенцев, отбирал у них вещи и так далее. Тут десятник Бердюгин был совместно, избил Дудникова, который впоследствии умер, склонял к половой связи таких-то там девушек. Щелагин, коммунист, избивал переселенцев, положил в гроб для похорон живую спецпереселенку. Я не хочу закончить на этом, этот мерзкий список на этих людях. Дальше. Поселковый комендант Деев был главной фигурой избиений и убийств спецпереселенцев. Избил ряд спецпереселенцев, из коих Мирошниченко от побоев умер. Его помощник Новоселов, кандидат в коммунисты, 1931 года, соучастник вот этих преступлений, конвоир штрафного участка Болотов Иван систематически избивал спецпереселенцев, от чего умерли Салидин Мустафа, Борда Феодосия. Отличался особой жестокостью. Среди переселенцев его звали Ванька Палач. Комендант Мосягин, соучастник преступлений Болотова, избил переселенцев братьев Беккер, умерших после побоев. И таких вот несколько десятков, извините, что всех этих негодяев я не перечислил, но фамилии, я считаю, этих героев, в кавычках, тоже должны знать, как это все было. И к чему это зачитал? Тогда, когда они попадали в лагеря немецкие, то вот такое же было отношение. Но насколько страшнее от своих соотечественников получать вот такие избиения и прочее. Это при том, что вины за собой люди не чувствовали. Это имеется в нашей гражданской жизни. Так что вот такие страшные данные, которые мне бы хотелось, чтобы мы с вами знали, как это было, что это было.
Да, действительно, на такой, в общем, страшной ноте сегодняшний наш разговор подходит к концу. Но что делать, Великая Отечественная война, это действительно страшная,
да, война,
страница.
Отношение к нашим людям и вот это бесправие, и газетное благополучие при том, это все было связано, на мой взгляд, с тем, что было безраздельное властвование одной как бы партийной идеологической установки или группировки. Никакая это не партия, это просто дорвавшаяся до власти кучка людей, прикрывающаяся красивой идеологией, и вот таким путем она расправлялась. И поэтому упаси Господь, чтобы и в дальнейшем хотя бы что-то такое снова повторилось. И чтобы, не дай Бог, чтобы пришла снова к власти эта вот самая коммунистическая, потому что окажись только они у власти, законодательные и прочее, не пройдет и 2-3 недель, все будет восстановлено в худшем виде. Они всех буквально подают, потому что у них богатейший опыт, а маргинальность к этому ближайшая дорога и потворство к тому, чтобы со своими соотечественниками расправляться вот так вот, и делая всеобщее благополучие газетное и книжное.
Действительно, эти страницы нашей советской истории вот забывать нельзя. Сейчас есть к этому некие...
Я бы очень хотел, чтобы люди, которые нас слушали, иной раз не заблуждались и не ловились на удочку вот тех же коммунистов, которые сейчас ратуют и то поправить, и это сделать по-хорошему, и они такие, все это правильное, но стоило им. Эти же разговоры у них были и перед советской властью. Они там выступали и за землю крестьянам, фигушки дали, только наоборот по ссылкам отправили те, которые что-то могли делать. И заводы рабочим, никаких это толком ничего этого не было. Лишь бы только, как говорится, первоначально с помощью вот этих масс прийти к власти, дорваться до власти. И еще раз повторю, упаси Господь от таких неверных шагов и от наших заблуждений.
Давайте адрес назовем ваш для писем.
Уважаемые радиослушатели, я снова повторю, потому что у нас сейчас новый адрес, мы уже его называли несколько раз. Значит, где я веду приемы, это Екатеринбург, улица Московская, 68. Значит, Московская, 68. А письма мне посылайте, пожалуйста, это по адресу индекс 620-075 Екатеринбург, Зыкову. Даже можно без почтового ящика, там абонентный ящик 41. 620-075 Екатеринбург, а я 41, Зыкову. Ну и очень рекомендую знакомым подсказать все-таки, что радиостанция, она помимо вот радио, еще и на сайте, в интернете, в любой точке земного шара, потому что я знаю, и за рубежом слушают, и прочее. Это латинскими малыми буквами праврадио.ру. Праврадио.ру. Или радиостанция «Воскресенье». А там найти просто в аудиоархиве. Наша тема называется «Чтобы помнили». Давайте будем помнить всех павших и воздавать им должное, уважаемые радиослушатели.
Спасибо большое, Алексей Александрович. А я напомню, сегодня у нас в студии был руководитель организации «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Как всегда, в нашем эфире мы ждем вас через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.